Так, давайте, значит, прошу вас, читайте Бабеля. Ну, а кто-нибудь ведь, ну, тогда, значит, вы плохо читаете. Тоже хорошо читает. Прошу вас. Нет, ничего, ничего, давайте. Давайте, давайте. Ну, значит, мы с вами... Нет, тут ведь не... вчера мы остановились. Вот вы до 12 часов поработаете. Давайте сюда. Ничего, ничего. Начните с того момента, который мы вчера кончили. А мы кончили с вами, значит, мы разобрались до того момента, когда, значит, выстроили цепочку поведения. Значит, мы решили, что сделка, да, сделка, смотрины, да. Вот мы с вами так решили эти вопросы. И затем начали эти смотрины и эту сделку стали анализировать по ходу ежеминутного движения на сцене. Что ж такое происходит на сцене? Что я должен увидеть из зрительного зала? Вот так. Что я из зрительного зала вижу? Это упражнение и эта задача, она чрезвычайно важна. Вы понимаете, вообще тренировать свое видение будущего спектакля, видение, причем не по линии, повторяю, интонации, голосового ощущения актеров в ходе репетиционного периода. Нет. Не слышать, а именно видеть спектакль. Вот, говорят, Островский слушал свои спектакли. Ну, так вот, тогда главное выразительное средство театра было слово. И действенное слово помогало автору, как главное выразительное средство театра, вот, знаете, услышать ложь, неправду. Сегодня, я думаю, что лучше всего воспользоваться все-таки старым предложением Константина Сергеевича за звуконепроницаемым стеклом увидеть движение спектакля, увидеть движение спектакля и в этом движении уже должна быть заложена, если угодно, вся природа действия. И хотелось бы, чтобы, так сказать, в этих видениях режиссера, ну, что ли, уже намечались и какие-то узловые, смысловые мизансцены. Проверять это свое движение и свои видения необходимо изнутри действенной основой самого произведения. Вот мы сейчас и занимаемся. Мы с вами говорили о том, что, ну, как там, двое, значит, ищет платье, да?
Да.
Вот на этом мы остановились.
Мы дошли до Боярского, до прихода Боярского.
Ну вот. Разве... Нет, мы не дошли.
До Боярского. Нет.
Кончили двоерой.
Да. Так.
Значит, двоера ищет платье. Мы с вами говорили о видении. Ну вот мне так хочется. Вот престарелая дама или перезрелая невеста.
30 лет.
Ну, так в первом варианте 40 ей было, но постепенно дошли до 30. Перезрелые. Да, перезрелые. Ну и у вас одновременно с вашим действенным анализом уже идет, очевидно, процесс. А кто бы по моей труппе? Такое упражнение возьмите для себя. Если хотите, по моей труппе. если хотите, по труппе идеальной, такая тоже возможность. Знаете, если говорят, вот, да, составляют сборную.
Сборная сборная.
Но такое упражнение в режиссуре в этот период действенного анализа произведения, оно очень важно. Очень важно. Так же, как интересно брать, скажем, художника уже в своем воображении. Ну, первое, что приходит в голову? Шагал. Нужно ли для вашего спектакля сегодня Шагал? Надо подумать. Если вы собираетесь ставить пьесу, которую не так важно поместить в национальный колорит, а в которой необходимо выдраться и выбраться на просторы, ну что ли, глобальных человеческих драм и трагедий, важно ли уж так еще раз, так же, как вы понимаете, искать этнографию звучания обед. Ну-ка вот, откройте на одну секунду. Это я говорю о том, что не отдельно идет раздумие о замысле оформления. Оно идет вот сейчас уже. Тогда, когда формируется замысел, вы уже думаете о его зрительном эквиваленте. Прочтите кусочек этот.
Какой?
Это перед убийством. Как там поднятые.
А я не знаю. Где. А, сейчас.
Вот. Ну, прочтите эти ремарки. Вот так. Вот эти. Ну, не все, а вот хотя бы.
Не перебили, а перед избиением отца?
Ну, да.
Так, седьмая сцена. Каретник криков, свалены в кучу хомуты, распоряженные дрожки, сбруя, видна часть двора. В дверях за небольшим столом сидит Беня, и вот на него наскакивает лысый нескладный мужик Семен. Тут же шныряет мадам Попятник. Во дворе на телеге с торчащим дышлом сидит, свесив ноги, майор. К стенке приставлена новая вывеска, на ней золотыми буквами. Извоза промышленное заведение «Мендель Крик и сыновья». Вывеска украшена гирляндами, подков и скрещенными кнутами.
Ну вот, одна из реликвий, кстати сказать, смысловая реликвия. Если говорить о метафоре, которая рождается вокруг всего этого дела, то, наверное, в начале спектакля Мендель спускает старую вывеску, продавая это дело еще в отсутствии сыновей. И эта вывеска с потертыми буквами и с зализанными словами, со стертыми словами, вы понимаете, очевидно, валяется до той поры на сцене, пока в финале Беня и Левка не начинают самолично поднимать новую вывеску, заготовленную взамен той. И вот эта история сохранения бендюжного дела, она тоже должна получить свое зрительное воплощение. И думаю, что ощущение вот этих колорита этих вывесок возникли, скажем, в моем интересе к ним. Вот просто из ремарки автора, который не случайно занимается этой вывеской. Она та смысловая мизансцена, та метафора, которая лежит, если угодно, в основе произведения. Нет, вот там есть чудная ремарка другая. Ну-ка вот,
что это? Столовая криков?
Ну-ка.
Столовая в доме криков. Вечер. Комната ярко освещена.
Нет, предыдущая.
Нет. Я предыдущую уже прочитал.
Нет, да. Предыдущую еще.
А вот еще.
Ну-ка.
Нет. Это...
Поднятые.
Здесь было
как
же.
Руки. Я почему-то помню это. Вот это все. Ну, как нет?
Задранные дышлы были.
Вот задранные
дышлы. Это было.
Было?
Да, предыдущие задранные дышлы.
Нет, не задранные дышлы.
Торчащим дышлом висит.
Да, торчащие дышла, да. Вот это конюшня. Это конюшня жизни. Это пребывание между как там у него сказано-то обжоркой и трактиром.
И сортиром.
И сортиром. Обжоркой и сортиром. Вот, наверное, должно быть найден эквивалент в фактуре. Вот это, скажем, очень интересно. Нашел художник. Художник у Товстоногова.
Холстомель.
А?
Холстомель.
Холстомель. Это поразительно хорошо найдено. Что это какие-то на мешковине язвы? Язвы на мешковине этой фактуры, какие-то язвы, расплывшиеся язвы по всему параметру этого дела. Это удивительно интересно. И найти в этом спектакле это единство и целостность художественного. Это художественно. Это очень непросто. Это очень непросто. Это по-настоящему образное осмысление всего происходящего в спектакле. Ну, увидеть это вместе с художником, найти этому эквивалент образный, это бывает чрезвычайно важно. И возникает это параллельно с процессом осмысления и действенного анализа, утверждающего ваше предчувствие замысла. Таков процесс. Во всяком случае, такова возможность созревания этого процесса замысла. Так будем говорить. Пожалуйста.
Полуодетая, нарумяненная, завитая Двойра входит в комнату. Она высока ростом, дебела. Двойра деревянным голосом. Ох, я умру, Левка матери. Вы, небось, признались ему, старой хулиганкой, что Боярский придет сегодня смотреть Двойру? Она призналась, готовое дело. Я его еще с утра заметил. Он запряг в биндюк Соломона Мудрого и Муську, поснедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора. Двор, ох, я умру. Она раздражается громким плачем, сдирается к на занавеску, топчет ее и бросает старухе, нате вам, нехама, и сдохни, сегодня и сдохни. Рыча и рыдая, Двойра убегает. Старуха прячет занавеску в комод, Беня завязывает галстук. Папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое. Левка, зарезать такого старика ко всем свиньям. Арьелеп, ты это про отца, Левка? Левка, пусть не будет босиком. Арьелеп, отец старше тебя на субботу. Левка, пусть не будет грубияном.
Ну, давайте, значит, платье нашли. Зеленое платье. Событие. Отец увез платье. Отец увез венчальное или смотрильное платье.
Что-то зеленое.
Что-то зеленое. Вот событие. Это событие, которое произошло за пределами спектакля, но тем не менее сейчас оно сюда пришло своим отсутствием в спектакле. Ищут платье, платья нет. И 2 часа ждут жениха в решительную минуту. Героиня без туалета в премьере. В премьере без туалета. Что происходит? Как бы вы назвали? Вы там сказали, ну все, это развал этого самого. Смотри, да, это так.
Событие,
вот такие поиски.
События всей сцены.
Это события всей сцены. А вот как вы определите то, что происходит сейчас?
Так или иначе, они тактику работают.
Ну, не тактику, а сговор, да? Ну да, ну так вот. Это, ну это вы назвали опять-таки все. Что делают? Делают. Ну тут сказано, что они физически делают. Они расходятся, один расходится, они расходятся. Но перед это они расходиться уже начали раньше. Они расходятся фактически до сих пор. А что они делают? Делают что? Сейчас. Ну так как, как? Вот это-то я и называю видением этого тела. Вот вы говорите, расходятся, правильно, да? Один одевается, надевает свою шинель, надевает свои реликвии военные.
Можно сыграть сейчас? Они пытаются договориться.
Ну, это задача.
А разве нельзя превратить в действие физические?
А вот я про физические действия спрашиваю.
Но кто-то же пытается объединить эту расхристанность.
Что они делают? Наливают. Вот именно. Они поднимают бокал как раз за это,
союз.
За этот союз. Вот это они и делают. Это тост. Не 2 раза, чтобы все было хорошо. Вот где происходит эта история. Вот это и надо делать. Это. Говорят, давайте выпьем расходную.
Или брудершафт. Здесь брудершафт.
Вот, а меня интересует вот в этом процессе действенного анализа. Повторяю, только физическое действие. Что я вижу? Люди расходились, затем один из них, кто-то удерживает, кто старается помирить, кто старается снять конфликт. Ария Лейб, он все время делает только это. И поднимается бокал, вот это можно разлить всем. Одни выпьют, другие не выпьют, это я пойму по линии отношения к этому факту. Но когда вы говорите о том, что это союз, как это выражено физически, чтобы было хорошо. Дальше.
В комнату вкатывается Мосье Боярский, бодрый, круглый человек. Он сыплет безумолку. Боярский, привет.
И
привет.
Только это, повторяю, вот здесь у меня существует впервые, товарищи, значит... Единственное, что я вам могу посоветовать, это сейчас прочесть Гайгерову, так, для того, чтобы, ну, хоть в какой-то степени, значит, чтобы, поскольку мою книгу еще вы прочесть не можете, а вот кедровские, вот, да, Вот это то, чего вы не делали, не делаете, и делать, может быть, и не собираетесь. Это называется действенный анализ. За столом и дома. Поиск физической логики поведения и видения всего того, что происходит. Видение, что я вижу. Налили бокалы. Что дальше?
Боярский. Привет. Привет. Боярский. Приятно. Чересчур приятно. Так. Привет. Арелеп. Вы обещали 4, Лазарь, а теперь 6. Боярский. Усаживается, сверится рук старухи, стакан чаю. Бог мой, мы живем в Одессе. А в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из нас жизнь, как вы понимаете, косточки из финика. Есть добрые приятели, которые согласны скушать нас в одежде и без соли. Есть вагон неприятностей и 1000 скандалов. Когда тут думать о здоровье? И зачем купцу здоровье? На силу забежал в теплые морские ванны и прямо к вам, Арелеп. Вы принимаете морские ванны, Лазарь? Боярский, через день, как часы, Арелеп, старухи. Худо-бедно положите 50 копеек на ванну. Боярский, бог мой, молодое вино есть в нашей Одессе. Греческий базар, Фанкони. Арелеп, вы захаживаете к Фанкони, Лазарь? Боярский, я захаживаю к Фанкони, Арелеп, победоносно. Он захаживает к Фанкони, старухи. Худо-бедно, 30 копеек надо оставить у Фанкони. Я не скажу 40, Боярский. Простите меня, Арелеп, если я, как более молодой, перебью вас... Фанкони обходится мне ежедневно в рубль, а также в 1,5 рубля. Арелеп. Так вы же мод, Лазарь, вы негодяй, какого еще свет не видел. На 30 рублей живет семья, и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где какую копейку. В комнату вплывает двойра. Здесь остановиться?
Конечно. Ну тут дальше очевидно.
Здесь можно продолжить.
Да, это можно продолжить.
На ней оранжевое платье, могучие икры, стянуты высокими башмаками. Арелеп, это наша Вера, Боярский. Привет, Боярский. Двойра хрипло. Очень приятно. Все садятся. Левка, наша Вера сегодня немножко угорела от утюга. Боярский, угореть от утюга может всякий. Но быть хорошим человеком это не всякий может. Арелеп. 30 рублей в месяц, кошки под хвост. Лазарь, вы не имели права родиться, Боярский. Тысячу раз простите меня, Арелеп, но о Боярском надо вам знать. Он не интересуется капиталом. Капитал – это ничтожество. Боярский интересуется счастьем. Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает для меня из того, что моя фирма выдает в месяц 100-150 костюмов, плюс к этому брючные комплекты, плюс к этому польты? Арелеп, старухи. Положите на костюм 5 рублей чистых, я не скажу 10. Боярский. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем? Арелеп. И я скажу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти. Живите 120 лет. Это я говорю вам, как Шамес, а не как Сват. Бенни разливает вино. Исполнение обоюдных желаний. Левка грубым голосом. Будем здоровы. Арелеп. Пусть будет хорошо. Боярский. Я начал про Фанкони. Здесь, наверное, можно остановиться.
Будем цикл закончен. Дальше
Пеня, да? Нет, дальше снова Боярский.
Ну что, Боярский.
Боярский. Я начал про Фанкони.
Ну, конечно.
Вы слушайте Масье Крик, историю про еврея Нахала. Забегай сегодня к Фанкони, кофейная набита людьми, как синагога в судный день. Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются. Один расстраивается от того, что у него плохие дела. Другой расстраивается от того, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим, некуда. Поднимается мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз. Заметьте, что это большая редкость, чтобы француз был из себя видный. Поднимается мне навстречу и приглашает к своему столику. Мосье Боярский, говорит мне по-французски, я уважаю вас как фирму, и у меня есть дивная крыша для шубы. Легка крыша, Боярский, сукно, верно, для шубы. Дивная крыша для шубы, говорит мне по-французски. Я прошу вас как фирму выпить со мной 2 кружки пива и скушать 10 раков. Левка, я люблю раков. Арелеп, скажи еще, что ты любишь жабу, Боярский. И скушать 10 раков. Левка, я люблю раков. Арелеп, рак – это же жаба. Боярский, Левки, вы простите меня, мосье Крик. Если скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это, говорю вам, замечание жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе женским полом больше, чем надо себе позволять, если он может сказать сальное за столом. Если у него бывают дети, то на 100% выродки или бильярдист. Это я вам сказал замечание жизни. Теперь выслушайте историю про еврея Нахала. Беня, Боярский, Боярский, я... Беня, прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется зимний костюм Прима? Боярский, двубортный, однобортный? Беня, однобортный, Боярский. Фалды вы себе мыслите круглые или отрезанные? Фалды круглые. Сукно ваше или мое? Сукно твое. Боярский, какой товар вы себе рисуете? Английский, лодзинский или московский? Ну, какой лучше? Боярский, английский сукно, мосье Крик, это хорошее сукно. Лодзинское сукно – это дерюга, на которой что-то нарисовано. А московское сукно – это дерюга, на которой ничего не нарисовано. Беня, возьмем английский. Английское, Боярский. Доклад ваш или мой? Доклад твой. Боярский, сколько вам обойдется? Сколько мне обойдется, Боярский? Мосье Крик, мы сойдемся. Арелин, вы сойдетесь. Да. Боярский, мы сойдемся. Я начал про Фанкони.
Да. Еще дальше есть про Фанкони?
Так, входит Мендель. Все.
Что? Как бы вы назвали целое? Ну так, вот это.
Смотри, продолжайте.
Ну, это опять. Ну, это. Ну, а действие? Это, так сказать, вы определили то, что происходит. Торговля, а действие. Это вы все в рамках, ну как вам сказать, действия. Что происходит?
Что может себе позволить жених в подобной ситуации? Он может быть самым активным в этой купле и в своей продаже?
Конечно, может. Может, нужно. Ему
нужно предать, да. Там же ведь папашки-то не нравится. И тост произнесен, но ведь еще никаких гарантий нет.
Нет, тост пока произнесен за другое.
Так вот, что я говорю.
Пока совсем за другое.
Нельзя, когда вот
что происходит? Это нечто, нечто. Вот то, что мы предлагаем, нечто.
Вся та думка за костюм, она продолжается, товарищ.
А что это? Ну, как вот, ну, вы говорите, все это торговля, товар. А что происходит? Физически что происходит?
Он наливает себе чай, пьет чай.
Да еще то наливает 100 лет.
Да.
Наливает. Ждут жениха. Появился жених. Ведь что, что это такое? Что это? Ну, рассматривать это все ерунда. Это, нет. Он же товар. Вот, это верно, что он товар. Усаживают, ведь это ж, вы поймите, в центре два пустых стула. В центре два пустых стула. Нету Менделя и нету жениха. Три пустых, потому что еще, и она тоже еще пока переодевается. Вот что значит устраивать? Устраивать жениха? Что такое принять жениха? Вот это... Кто этим занимается?
Мать.
Ну, мать помогает. Арели.
Нет, ну Арели постоянно конфликтует с ним.
С кем?
С Боярским.
Ничего, он ничего. Что вы? Разве он конфликтует? Разве он конфликтует? Он не конфликтует, он подает. А как же? И что он еще делает? Вот это можно. Усаживать жениха и невесту на смотринах. Вот это можно. Смотрины предполагают смотр. Вот этим и можно заниматься. Я, например, присутствовал при таких смотринах, о которых я до сих пор еще помню. Это было много лет тому назад, в 1953 году, в Селении. Как даргинцы. Называется, у них такая система. Мужчина на женщину не смотрит совсем. И не имеет права смотреть. Она еще в то время носила марлевую повязку, вроде паранжа, которую держала в зубах. А молодой человек, значит, молодой человек имел право на расстоянии 3 шагов пройти с ней до колодца, пока она, не глядя на него, Боже сохрани. И то после того, как вот происходили поморгалки. В середине сидит муж и жена, девушки сидят по одну сторону, мужчины сидят по другую сторону. Если вам она приглянулась, и вы к тому же имеете какой-то шанс, который удалось установить в этих сложных взаимоотношениях полной глухонемы, глухонемоты, да, вы понимаете, то вы должны передать мужчине, мужчина своей жене, а женщина уже передает ей. И после этого вы имеете право прищуриться по отношению к ней. Вот после этого вы можете ее проводить 2-3 шага до 2-3 десятка шагов до источника. Это вот и есть первые смотрины. Первые смотрины. Вот через какую, да. Я-то присутствовал просто в связи с тем, что я вам, может быть, даже и рассказывал о том, как парень не получил разрешения от своих родителей на право жениться. И тем не менее пошел провожать ее до колодца. Старший брат увидел это нарушение и кинжалом засадил до самой рукоятки. Человек с кинжалом бежал за своим. Брат это сделал, этой девице. И он в спину. Один умер ночью, другой... Это не надо. Один умер ночью, другой к утру. А родители в то время, в 50-е годы, искали девицу, которую прятал секретарь райкома в поленнице. Потому что родители искали ее, ибо она стала виновницей гибели брата. Вот такая ситуация, в которой я получил единственную женщину в даргинскую студию. В те годы это был 50-й какой-то. Но зато я привез из Махачкалы Смоктуновского в театр киноактера. А вот даргинский я набрать не мог. Вот смотрины. Вот через какие физические простые поведения, простое поведение, значит, осуществляется знакомство и право. Вот меня интересует, что существует здесь сейчас. Вот это встретить можно, раздеть можно, провести можно, налить бокал можно. Как там вот это в процессе этого поведения усадить невесту с женихом? Рядом. Это очень серьезный ритуал. Тем более, что 2 свободных места отсутствуют. И теперь, наверное, отсутствует только одно. Это папаша. Все занято и начинается торговля. как вы говорите, с чего она начинается. Каждый расхваливает свой товар. Как расхваливать свой товар можно в физическом поведении? Это вот, по-моему, тут как раз есть очаровательные вещи. В процессе того, как идет это обслуживание своего лидера, там что еще появилось, что в ходе появилось двух в оранжевом. Выход невесты, проход невесты, усадить невесту. Ведь тут же есть две позиции. Семья, которая расхваливает двойру. Ну вот смотрите, ну двойра может быть не расхваливается, а после этого панегирика, это панегирик своему товару. Ну-ка вот еще разочек вы послушайте. Да. Как я ухаживаю, устраиваю своего жениха. Это ведь, ну-ка еще разочек. Значит, еще чуть-чуть.
Боярский. Привет. Да. Привет. Боярский. Приятно. Чересчур приятно. Привет.
Дальше знакомь.
Арилеп.
Простите, это же ритуал. Физик. Рукопожатие с аккредитованными послами Одессы. С аккредитованными. Дальше.
Арилей, вы обещались в 4 Лазаря, а теперь 6. Боярский, усаживаясь, берет, усаживается, берет за руку старухи и стакан чаю. Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы вынимаете косточки из финика. Есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одежде и без соли. Есть вагон неприятностей и тысяча скандалов. Когда тут думать о здоровье? И зачем купцу здоровье? На силу забежал в теплые морские ванны и прямо к вам. Арилей. Вы принимаете морские ванны, Лазарь? Боярский. Это через день, что? Как часы.
Он этого ничего есть не будет. Он берет и протягивает за чаем. А наливают, бог знает что нет. Чай. И опоздал я. Вот почему. Это так, как на актерской бирже голодный артист, разговаривая с режиссером, ковыряет в зубах после арагви. Вот физическое действие. Физическое действие. Это то самое уничижение, которое паче гордости. И это выражено должно быть в простом физическом действии. Все встают, готовы. Даже кончили уходить, уходя. Наливают, подставляют. Когда я извиняюсь, я рассказываю, что я был там-то, да, отхлебывая по маленькой, потому что я был уже у Франка. Вы берете не просто предпринимателя или нет. Вы берете международную фирму, знакомую с французами. Вы берете концерн, который нуждается в расширении. Вот вы кого берете. И ваши похлебки меня не интересуют, если это идет самопродажа. И Череша, нет. Уж не говоря о том, что, очевидно, я пью кофе, ну, что там это Ну, я трачу не 30 копеек, не 40, а 1,5 рубля я оставляю, положим, каждый день у Франконе. Вот это торговля. Дальше.
Арели, просто руки. Ну, худо-бедно положите 50 копеек на ванну.
Положите 50 копеек на ванну.
Да. Боярский. Бог мой. Молодое вино есть в нашей Одессе. Греческий базар, Фанкони, Арилип. Вы захаживаете к Фанкони, Лазарь? Я захаживаю к Фанкони. Арилип победносно. Он захаживает к Фанкони, старухе. Худо-бедно, 30 копеек надо оставить у Фанкони. Я не скажу 40. Боярский, простите меня, Арилип, если я, как более молодой, перебью вас. Фанкони обходится мне ежедневно в рубль, а также в 1,5 рубля. Арилип, так вы же молод, Лазарь. Вы негодяй, какого еще свет не видел? На 30 рублей живет семья, и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где-то какую-то копейку.
Да, вот как, что играет, а хорошо играть. Вот тут, возможно, то самое, да. Устраивает, что происходит. Но это вы, наверное, скажете уже артисту, если он сам вам не предложит. Что делает с вами? Что он делал? Значит, он угощал, тот отказался. Это... Утонченная форма подхалимажа, она предполагает очень активные действия. Он устраивает разнос. Он уничтожает своего подопечного. Уничтожает. Он отказывается от сватовства. Это дорогой Андрей Михайлович очень любил говорить. На репетициях, когда артисты начинали играть прямую задачу. Вот это как раз этот самый случай. Когда артист играет задачу. Моя задача продрать. Продать. Преподнести. Похвалить. А я читал, что в это время целовали в плечико. Но вы играете ведь сегодня этот спектакль. Сегодня для артиста перед зрителем целовать в плечико, это значит ничего не сказать о подхалимаже. Так сегодня при наличии профсоюзных организаций никого не убедишь. И это удивительно примитивно. Сегодня Глумов кричит: идите домой! Немедленно идите домой! Чтобы вашего духа здесь не было! Вы нам еще понадобитесь, дорогой Андрей Михайлович. Духа, чтобы не было! Вот это значительно более тонкая форма подачи. Здесь я устраиваю разнос своему подопечному для того, чтобы иметь правый повод расхвалить все его достоинства. Я отказываюсь от него. И вообще я кончаю это мероприятие. Настолько это... Да. Но это вы скажете артисту. Артисту, который будет, очевидно, он имеет там 140, и тем не менее, там, рубль 40, и тем не менее не пришел. Он и тем не менее не сделал. Но это как приспособление, вы, очевидно, слышите и расскажете артисту после. А вот что происходит, это точно. Усадили, угощают, отказываются от угощения, берет чашку, стакан чая, и идет разговор о национале, о Франконе. Ну, идите.
Идите. Передам.
Да, да, пожалуйста. Через сюда. Да, да, конечно. Покурим через некоторое время. Рано еще курить.
Ну что? Так, ну тут раки все уже мы почитали.
Будет медленно.
Будет медленно. Так, гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату.
Нет, еще мы не дошли, да?
Как? Все взяли.
Значит, что, угощают, усаживают, вот это я понимаю. Нет, нет.
Взяли, привели девочку,
нет, вот
привели девочку,
он
посадили.
Он отказался, это, вошла.
Да, усадили.
Так.
Наверное, ждут от нее, чтобы она что-то сказала.
Ну, вот видите,
она угорела.
Ну, ждут, это что значит? А может быть, как раз не ждут?
Боятся, что кто-то...
Ничего подобного.
А чего он говорит, что она угорела?
А потому что она красная, как черт где что. Ее затянули всю. Так же затягивали. Она вся налилась, как это. Сидит, она сегодня у нас... А вообще она лучше. Сегодня она у нас просто немножко угорела.
Поэтому она зеленый цвет хотела.
Ну а как же? Она, ведь ее же затянули. Она же... Она не дышит.
Она,
не... она сказать слова не может. Ее засупонили. Сидит рядом. Разговаривать она не может. Она молчит все время уж, кроме того, что она дура. Значит, надо себе представить, ну, каким же путем идет. Вот вы сейчас мы и попробуем с вами, подытоживая наши с вами встречи, которые были разгодичены. Да. Вот читать. Вот режиссер читает пьесу. Что возникает в связи с замыслом? Попробуем произвести действенный анализ произведения, исходя из того замысла, который уже мерещится, который предчувствует режиссер. И каким образом он реализует это в действенной основе произведения? Каким образом он будет этого добиваться с артистами? Мы говорим, главное через артиста. Главное через человека на сцене и постижение его внутреннего мира. А для того, чтобы постигнуть внутренний мир на большей глубине, для этого очень важно, я скажу так, сохранить личность артиста в предлагаемых обстоятельствах роли. Сохранить ее во всем ее объеме. То есть ограничить ее какие-то стороны и в значительно большей степени выявить другие стороны, но и этой личности. А для этого очень важно подчинить все законам движения и действия, ибо выполняя действие и движение, человек лишен хлопотливости что-то представлять, показывать и изображать. А он вынужден существовать, сосуществовать. И этот эффект присутствия в роли предполагает максимальное использование, вот то самое донное использование человеческого «я» артиста для того, чтобы было глубинное постижение человека в предлагаемых обстоятельствах роли. Так что задача как раз обратная, если угодно, тем, которые обычно ставятся. Как можно больше оставить человека в роли. Вот так. Как можно больше всех его качеств, которые совпадают с его индивидуальностью, и характером изображаемого оставить в роли, найти наибольшее количество соприкосновений личности артиста с материалом пьесы. Для этого и существует это вот намерение физического действия или поиска тропы физического поведения артиста, ибо тогда его присутствие в материале определяется необходимостью, ну что ли, развязать весь свой психофизический аппарат в направлении движения характера и роли спектакля. Вот понятно эта тенденция. Почему я так настаиваю на действии? То, что называется внешней характерностью, и то, что предполагает любой отход к изображению, к представлению, к имитации, любой имитации. Говорят, как он славно перевоплотился, как он неузнаваем в этой роли. Хреновина в чистом виде сегодня в театре. Есть перевоплощение, оно определяется количеством присутствия определенных качеств этого дарования этой личности. Ну, что ли, во времени спектакля. Это присутствие этого количества переводит уже его существование в другое качество. Как любил говорить Николай Павлович Аклопков, существует 12 молодцов, а выпустить в этом спектакле надо 5. Это в каждом из нас. А надо выпустить. А, но 5 моих молодцов, а не чьих-то. И вот поэтому лучший путь, именно поэтому лучший путь, поиск физического действия, ибо эта методология предполагает присутствие всего психофизического аппарата личности артиста. А как только начинаются гримасы характерности, то это сию же секунду запруды для выявления, глубинного выявления личности артиста. Это удавалось только очень немногим начинать с этой стороны движения. И то по-разному, я имею в виду Хмелева. Ну, хорошо, если это совмещает. Хорошо, если это совмещается, этот отбор. Я не то, что говорю, что это внешняя характерность, она начисто снята с вооружения. Нет, просто она надоедает. Любая имитация сегодня становится достоянием эстрады. А в театре она сегодня начинает раздражать. Заметьте, вся вахтанговская система сегодня, я считаю, что главное – это беда этого театра. Это в том, что они виртуозно имитировали. Они все играли в игру. Доигрались. Это хорошо по поводу Турандот. И целого ряда других произведений. Но даже Ульянов, один из моих самых любимых актеров, я его смотрю тут по телевидению, он изображает день-деньской, ведь это же сил нету. Это же гримасы. Это тот самый замечательный артист, который, в общем, способен думать, и его присутствие само по себе на сцене удивительно уже интересно. Ну что, день-деньской? Они с гордостью считают, что игра в игру и эстетика Вахтанговского театра. Эстетика Вахтанговского театра была и возникла в совершенно определенных исторических предлагаемых обстоятельствах. И когда она совпала, вы понимаете, с мечтой о празднике интеллигенции в холодной Москве, холодной, нетопленной Москве, вот эта игра в игру, этот карнавал, вы понимаете ли, театральный праздник, ну так тогда это, вот это и есть полное совпадение, если угодно, как ни странно, автора, который весь на театре импровизации, с характером, вот это эмоциональное зерно, за которое, в общем, во всех звеньях репетиционных, вы помните, 10, по-моему, 10 условий постановки этого спектакля, изложенных Вахтанговым в начале работы над этим спектаклем, из которых игра в игру была, ну что ли, основой этого намерения. Да, это вот это то самое, где сердцевина и сущность полностью совпала с авторской эстетикой и стала необходимой для всего этого коллектива, собравшихся в ночных бдениях этих молодых людей, чтобы сыграть этот праздник театра в этих условиях жизни. Это вот то самое счастливое совпадение, которое порождает успех и даже рождает новую эстетику. Но это не предполагает механический перенос всего этого намерения на каждый день деньской. Нет. Нет. Взяли пьесу, читаем первый. Пожалуйста. Ну, кто-нибудь еще? Прошу вас. Ну что, хорошо читает? Пожалуйста, пожалуйста, ну, давайте. Давай. Не так уж плохо. Как кажется. Но здесь, наверное, надо предпослать первую читку. Мы пока еще читаем не для артистов. А мы читаем пока еще для себя. Это еще тот процесс, который происходит в актере, в режиссере, пока он еще занимается действенным анализом и организует в своем воображении, а лучше и на бумаге режиссерский план, который я так от вас и не добился, а лучше на бумаге режиссерский план. И в этом режиссерском плане уже идет перевод литературы, пока даже драматургическое произведение еще является литературным, пока оно в книге, на язык главных выразительных средств театра. Ну, давайте. Читайте.
Первая сцена. Столовая в доме Крика. Низкая обжитая мещанская комната, бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов и рядом с раввинами семейные фотографии Криков, окаменелые.
Как идет тот самый воображаемый, к сожалению, и нереализованный вами в режиссерских планах действенный анализ? Что вы видите? Как вы назовете всю сцену? Какое главное событие? Повторяю, этому следует предпослать уже предчувствие намерений, предчувствие замысла, поэтому я вам прочитал только что и мною прочитанный анализ работы над этим спектаклем самим Бабелем, чтобы это совпадение, ну, что ли, предпослать раздумием, которые вы будете предлагать артистам. Ну, у вас в кармане должен быть, обязательно должен быть разбор действенной основы, исходя, повторяю, из общего осмысления намерения, из замысла. Что видите? Ну, вот тут начинается то самое главное, чем и надо заниматься. И тут уже не я должен говорить, а я хочу слушать вас. Прошу вас, ваши предложения. Подряд, просто подряд, давайте подряд.
Прошу сразу обращать на себя внимание. Краска между Синергиями и Менделем по поводу дела.
Первое событие другое. Давайте определим. Ну вот сделка. Сделка. Ну вот это слово подходящее. Сделка. Ну, сделка – это слово подходящее. Каким способом реализуется сделка? Ну, подходящее. Нет, я не веду сейчас название, которое я предлагаю, и которое он предложил вообще на... Вы правильно говорите, оно же и предлагаемое обстоятельство.
Например, от смотрин.
Смотрины? Ну, вот это так. Сделка он предлагает... Смотрины. Так. Что мы видим?
Провалившиеся смотрины.
Ну, сорванные. Это уже нечто. Что мы видим дальше? Вот теперь читайте, и что вы видите, вот что вы будете, что артисты будут говорить, что я делаю. Что происходит? Ну, читайте, читайте. Напрасно положили, может быть, надо. Вот это и есть действенный анализ. Вот то, что может оставить личность артиста, да, стали неплохо, но все-таки невольно. От этого вы все равно не уйдете. Обычно Георгий Александрович Товстоногов, когда ставит грузинскую пьесу, он начинает говорить: «Мы будем играть без акцента», говорит он. И на второй фразе: «Попробуем начать!» Вот вы понимаете, здесь уйти от ритмики не удастся. Да, но играть надо русскую пьесу. Я повторяю, русский спектакль. Вы понимаете, а если начать увлекаться этим жаргоном и попробовать намазывать уже существующее масло, то это вот как раз и сделает направленность темперамента спектакля совершенно не в ту сторону. Наоборот, я даже думаю, что здесь очень многое понадобится смягчать. Ну, скажем, количество слов «еврей», да, на этом участке, на этом участке текста должно быть доведено до минимума.
С конем только оставить.
Вы понимаете? Все остальное ничего не меняет. Ничего не меняет. Почему это? Ну, потому что существует ну, какая-то уже нарицательность в этом чередовании. Есть некоторые слова, которые просто приобрели сегодня в таком соотношении в силу целого ряда обстоятельств. Ну, что ли, невозможность их соотношений. Но это очень просто убирается, и дело же не в этом. Сделка, вот когда вы мне говорите «сделка», это я понимаю. Это может быть предпосылкой для разговора и для несовместимости. Несовместимости с появлением героя Менделя. А такая задача у вас должна быть. И, наверное, вас забеспокоит ремарка. Забеспокоит ремарка, вы понимаете, которая сегодня при всей своей бытовой достоверности, но не нуждается в первом появлении героя, в его взаимоотношениях с женой, стаскиванием сапог. Почему? Хотя это, наверное, удивительно достоверно и точно. Ну, потому что вообще первое появление, оно очень важно. Оно вообще очень важно. И, значит, подумать о том, как появился при этой сделке Крик, очевидно, при решении целого, очень важно. И что это такое? Шестой этаж в Голливуде занимается только вопросом экспозиции героя в картине. Он пишет сцены и диалоги, экспозиции характера в картине. Но это уже индустрия. Но почему эта индустрия появляется, и целый шестой этаж занимает этот отдел? А потому что первое впечатление, оно имеет очень важное экспозиционное значение, и часто его характеристику очень трудно снять всем дальнейшим ходом и развитием пьесы. Значит, это вы так в связи с замыслом себе задумали. Дальше, что у вас идет по поводу сделки? Что случилось? Ну, что случилось? Ну, читай. Ну, хорошо. Ну, это играть нельзя, это целое. А я говорю о цепочке. Ну-ка, пожалуйста.
Ну, Арилей. Ну, хорошо, Левка, отлично. Арилей, сват с молдаванки и шамес. И шамес убить дружников. Знаете теперь, что такое рубь глазу? Сначала рубит глазу, потом рубит человека. Матери в нашей жизни роли не играют. Но объясните мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья? Левка. На неделю, на ней ты дурак.
Завтра положат на стол никого. Два часа сидят, и один военный рассказывает, что такое рубка лозы. То есть показывает, это, кстати сказать, удивительно интересное упражнение. Затем молча уходит в переднюю, после удивленной паузы, и надевает вот все, что он там надевает.
Шинель, сабля и все такое.
Что делает? Останавливает.
Удержать его.
Ну вот, это можно играть.
Да, что тебе будет, когда ты готов держать?
Да,
будет? Мне будут юшку пускать. Будут то, что я только что вам показывал.
Вот! А затем будут судить три генерала, которые каждый имеет количество медалей. Удерживает, усаживает, да? Арилей. Ну-ка, ну.
Так.
Дальше.
Да, и вообще евреи здесь ни при чем, так со всеми.
Ну.
Сквозь полуоткрытые дверь просовывается лицо Двойры. Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье? Ни хама, ни на кого не глядя, бурчит себе под нос. Посмотри в комоде. Двойры, я смотрела в комоде, нету ни хама.
А что делают остальные, кроме того, что они сидят?
Шкафу,
двое. Нет, ведь можно себе представить, что такое смотрина.
Лёвка, какое платье?
Нет.
Зелёное.
Тут ведь вот что такое организованные смотрения, если вы хотите.
Продажа.
Продажа. Что такое продажа в богатой семье? Вот там есть действующие лица, которых не обозначен тем, но затем они появляются в последнем акте, где выясняется, что Мендель и Бенни Крик задолжали. Скрипач с женой. Можно себе на одну секунду представить, что на подобного порядка смотрины приглашен еще и скрипач. Кстати сказать, очень интересная фигура, которая возникает в финале спектакля. И что такое появление невесты Двойры? Ну что, Двойра ищет платье, да?
Она уже 2 часа ждет, значит, она уже сколько сменила наряд.
Вот, насчет сменила нарядов, наверное, тоже интересно, может быть.
Она была зеленая.
Что? Нужно зеленое, потому теперь что те, уже, которые были,
теперь, не подходит.
А теперь уже нужно зеленое. Да, вот это я понимаю. И почему понадобилось зеленое? Вот если себе представить тоже выход этой невесты, ведь это сделка и продажа залежавшегося товара.
Но те уже не лезут, наверное.
Не только не лезут, а как проявляется эта дама?
Понятно.
Как она проявляется в ожидании. Это тоже вот, это может быть действием при наличии скрипача и музыки. И отсутствии жениха. И потом поиск платья и соответствующего туалета. Это тоже сделка. Найти то платье, которое... Такая самодеятельность, ведь она была не только... Она существует не только теперь, она существует в ритуале. В ритуале смотри. Невеста показывает свои лучшие качества. Ну, хорошо, пойдем дальше. Это уже, так сказать, режиссерский ассортимент. Это то, чем определяется жанр. Как он определяется вами? В зависимости от того, что вы собираетесь поставить. Как вы определите интонацию, с которой можно рассказать эту историю? Эти мысли идут одновременно. Не то, что по этому поводу есть особый раздел и участок в работе. Надо подумать о том, как эту историю вы собираетесь рассказать, в какой интонации пойдет диалог со зрительным залом. В какой интонации это и будет называться жанром спектакля, его особенностью. Вы можете рассказать то или другое, иронически, драматически, сентиментально, как угодно вы можете рассказать в своих общениях ежедневных. Вот сегодня, открывая занавес, какую интонацию предполагает этот разговор? Как вы определите этот жанр? Потому что в зависимости от этого будет очень многое и в характере этого действенного уже разбора. Вы понимаете, через иронический ключ, через комедийный ключ очень часто можно раскрыть очень драматические и серьезные вопросы жизненные. И эта интонация иногда предпочтительнее, так же, как иногда бывает предпочтительнее квартет сводному оркестру духовых инструментов. Предпочтительнее. Ну Ну, это вы подумайте. Давайте опять. Это мучает режиссера все время. А какую он возьмет интонацию для этого разговора? Этим он в зависимости от этого, это будет, я не знаю, трагикомедия, трагический фарс, ироническая драма. Я сейчас говорю условно те возможности, с которыми вы обратитесь в диалоге со зрительным залом. И эта интонация очень многое решает, потому что если этот ключ будет нарушен, то это нарушение целостности языка изложения всего спектакля. И сию же секунду наступает стоп-кадр. Неразрешенный прием в системе образного решения всего спектакля в целом. Это понятно? Ну ладно, дальше. Значит, вот ищет платье. Дальше что?
Ура. Ох, ёлма. Лёвка матери. Вы, небось, признались ему, старая хулиганка, что Боярский придет сегодня смотреть двойру. Она призналась. Готово дело.
Ну, пусть его, тут бунт отца очень важный, для того, чтобы он ехал.
Сейчас, сейчас я напросил. Я его еще с утра заметил. Он запряг бедюк Соломона Мурова и Муску, поснедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора. Это
А что двойра делают все присутствующие? Там есть еще присутствующие?
Двойра. Ох, я умру. Это просто кусочек. Ох, я умру. Рожается плачем, стирается глазновеску, топчет ее, бросает старухи. Нате вам, никому, и сдохни. Сегодня и сдохни.
Подготавливать бунту отца вы можете...
Предостеречь. Что? Ну, предостеречь. Подготовить к бунту. Психологически подготовить к возможному бунту отца. Это можно сыграть?
К кого?
На всех присутствующих.
Ну, так ведь ждут. Отца ждут. Вот это в звене это должны существовать моменты ожидания отца. Они пока пропущены. А я думаю, что ведь второй час ждут двоих жениха. Сделка не состоялась благодаря отсутствию двух главных героев. Опаздывает жених и отсутствует отец.
Что-то зеленое бросило.
Это в связи с тем, что его нету. Для этого необходимо, чтобы было это ожидание. Значит, есть момент, когда люди... слушают, когда люди прекращают, когда люди прислушиваются, когда люди просто подходят к окну. Это природа ожидания, томительного ожидания 2 часа, когда устраивают отдельную сцену игры на скрипке. Кто руководит этим? Кто руководит этим делом? Да. Что он такое? Сват. И служка. Да. Да. Вот он-то, очевидно, это и делает. Потому что, да, надо, значит, его действие оставить всех на месте.
Он занимает присутствующих.
Да, занимает присутствующих. Вот он режиссер этих смотри. И тамада. Так, ну вот 2 сына. Что дальше происходит?
Папаша, понимаете ли, вы меня жалеете приятно, бедненько. Лёвка, зарезать такого старика, как всем семья. Арилей, ты это про отца, Лёвка? Лёвка, пусть не будет босиком. Арилей, отец старше тебя на субботу. Лёвка, пусть не будет грубияном. Беня закалывает галстук жемчужную булавку.
В прошлом году Семка Мунш хотел двоего, но папаша, понимаете ли, вы меня жалеет приданное. Он сделал из Семкиной вывески кашу с подливкой и выбросил его со всех лестниц. Левка, зарезать такого старика ко всем свиньям. Арили, про такого свата, как я, сказано у Ибн Эзра. Если ты вздумаешь человек заняться изготовлением свечей, то солнце станет посреди неба, как тумба, и никогда не закатится. Левка, 100 раз на дню старик убивает нас, а вы молчите ему, как стол. Тут каждую минуту жених может наскочить. Арили, сказано про меня у Ибн Эзра. Вздумай саваны шить для мертвых, и ни один человек не умрет отныне и во веки веков. Аминь.
То есть он неудачник, он себе
говорит. Да.
Беня, здоровья, да. Присутствующим. Будем здоровы, да. Чтобы было хорошо. Пусть будет хорошо.
Да. Ну?
Лаборатории кончаю, да. И со своим творчеством. Все, да. Могу поделиться личным опытом периферийного режиссера, как я к этому пришла.
Ну, это печальный исход. Лучше не делитесь.
Конечно, печальный.
Что же? Ой, подождите, сейчас Гончаров с вами будет говорить. Гончаров.
Да? Да. Полностью отсутствует в закате. И я бы сказал, что, значит, вот вся тенденция работы Бабеля над спектаклем, она предполагает как раз обратный ход. И вся деятельность его, как вы заметили по прочитанной вчера статье, она предполагает, ну что ли, противопоставление Менделя, человека, родившегося не на той улице и понявшего к концу жизни, всю тщетность этих усилий. Дело. Очень много аппаратов.
История требуется.
Может быть, мой грюндик, вот у меня есть такой небольшой, и все в порядке. Ну вот и все. Так много всего. Вот. Вот это очень важно. Это очень важно, чтобы легло в основу, ну что ли, всей работы. Мы с вами еще не поговорили о эмоциональном зерне той работы, которая предполагается и поиск этого главного обстоятельства, которому должно быть подчинено все движение репетиционного периода. Сущность и сердцевина произведения. И сердцевина произведения, которая может даже методологически лечь в основу проведения каждой репетиции. Его поиск главного, основного в спектакле. Проведение этого главного и основного через линии поведения всех действующих лиц, всех исполнителей. Отбор, который предполагает построение действенного анализа и действенной цепочки поведения, он возможен в самом построении репетиционного периода, в самой атмосфере репетиции. Атмосфере репетиции. Вот это, когда удается ухватить главное, когда удается ухватить эту сердцевину и сущность произведения, то тогда размотать клубок целого бывает значительно проще. И это великое счастье, когда удается найти такого порядка эмоциональное зерно произведения. Ну, мы с вами много раз говорили об этом, так что я не хочу к этому возвращаться. Но сейчас мы занимаемся тем, что фактически, читая какой-то второй, там, третий, четвертый раз пьесу, пробуем определить и проверить свое намерение замысла с действенной основой произведения. Вот, так сказать, тот период, который мы пробуем сегодня с вами, упражняться. Опять, взаимоотношения замысла и воплощения. Вот, ну, что ли, та грань, которой мы занимаемся сегодня. Ну, попробуем дальше, что ли, разобраться, поскольку ваша инициатива мне важнее, чем вам рассказать. Я могу вам рассказать, как я буду ставить спектакль. Так же, как я это делал вам, рассказывая о беге, о своем новом варианте. Ну, для того, чтобы привести в соответствие то, что я хотел сделать, прошу 30-го это посмотреть. Ну, как из того, что я говорил вам, удалось ли мне найти эквивалент гоголевского ощущения материала бега. Да даже так я бы сказал. Если говорить о жанре и о стилистике, то и я вам тогда об этом говорил. Некое соотношение Гоголя и Гофмана в этих снах. И уйти от реально бытового драматического спектакля, который, скажем, я сделал в 66-м году в театре Ермолова. Что я для этого делал? Какие литературные ассоциации в этой связи я вам предлагал? Тогда я вам говорил о Набокове. Ну вот, и все, что в этой связи произошло, ну, в работе, которая тоже была достаточно сложной. Это было направлено, ну, что ли, на крушение каких-то нравственных идеалов человека бегущего с родиной и чувство человеческого достоинства. Человеческого достоинства, которое вместе с одеждами действующих лиц они оставляют на дорогах бега. Вот это, наверное, та смысловая, что ли, сторона корректуры, которая была по отношению, к тому произведению, которое, ну, еще до позапрошлого года шла в тетре Ермоловой. Удались эти сны и кошмары бегущих людей. Удалось мне, вы понимаете ли, найти физическое самочувствие бегущих людей, которые я искал. Вот, так сказать, эмоциональное зерно и сущность ощущения целого, бег через угар, холод, жару, испытание на этих дорогах и вечное состояние бега, в котором некогда оглянуться, задуматься. Это та, ну что ли, система ощущений, которые я хотел добиться. Хотел добиться в репетиционный период. И с этого начинал каждую репетицию. Что ж такое физическое самочувствие действующих лиц, бегущих действующих лиц? Что ж такое это ощущение человека, что такое это ощущение человека, хватающегося за последний поручень уходящего парохода, за последним билетом, за последней возможностью спастись, причем спастись от в общем-то передового пусть и грозного, но необходимого изменения социального строя в России. И уход целого класса с арены. Ну, он мне представляется сегодня в этом побеге. Он мне представляется сегодня важным раздумием, важным раздумием для пришедших смотреть на этот спектакль. Вот так. Мне казалось это важным и нужным очень. Поэтому я решил, значит, заняться абсолютно новой редакцией этого произведения.